Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Светлана Обратнова. Сразу после новостей программа «О грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о некоторых событиях. Коротко. Суд Химок отказался прекратить дело против журналиста Михаила Бекетова. Комиссия Генпрокуратуры обнаружила грубые нарушения в работе правоохранительных органов Кубани. Тбилиси может заблокировать принятие итоговой декларации саммита ОБСЕ. Суд подмосковного города Химки отказался прекратить дело против главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова. О клевете на главу местной администрации с ходатайством в суд закрыть дело за примирением сторон обратилась представитель мэра Химок Владимира Стрельченко. Однако для этого закон требует обязательного заглаживания вреда, что в случае с Бекетовым не произошло. Михаил Бекетов публиковал критические статьи о работе мэрии и проекте строительства автотрассы через Химкинский лес. После нападения на него в ноябре 2008 года он стал инвалидом. В ноябре суд Химок приговорил его к штрафу в 5000 рублей по обвинению в клевете, освободив его от уплаты, поскольку истек срок давности для привлечения Бекетова к уголовной ответственности. Комиссия Генпрокуратуры России обнаружила грубые нарушения в работе правоохранительных органов Кубани. По сообщению пресс-службы ведомства, комиссия потребовала поставить на учет почти 250 преступлений, ранее скрытых органами внутренних дел Краснодарского края. Решено возбудить более десятка уголовных дел об убийстве по фактам исчезновения людей при криминальных обстоятельствах. Поставлен вопрос об отмене более чем 1500 незаконных процессуальных решений. Руководители краевой прокуратуры привлечены к ответственности. Проверка была начата после недавнего убийства 12 человек в кубанской станице Кущевская. Тбилиси может заблокировать принятие итоговой декларации саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, если в ней не будет сформулирована позиция о признании территориальной целостности Грузии. Выступая сегодня на саммите ОБСЕ в столице Казахстана Астане, президент Грузии вновь обвинил Россию в том, что она не выполняет договоренности о выводе войск из Южной Осетии и Абхазии. Среди тем саммита было урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта и ситуация в Киргизии после массовых беспорядков и смены власти в этом году. Вот что заявила, выступая на саммите, президент Киргизии Роза Атунбаева.
Мы хорошо осознаем, что демократия – это не только выборы. Именно поэтому мы надеемся, что успех парламентской формы правления – первого опыта в Центральной Азии будет в немалом зависеть от тесного взаимодействия, обмена опытом между моей страной и странами-участницами ОБСЕ.
Сказала Роза Атунбаева. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала страны ОБСЕ активизировать усилия по укреплению границы с Афганистаном.
ОБСЕ должна играть большую роль в Афганистане. У государств-членов ОБСЕ 1900 километров общей границы с Афганистаном, и мы ожидаем, что ОБСЕ приложит усилия по укреплению безопасности границ, борьбе с контрабандой, будет поощрять законную торговлю и экономическое развитие.
Сказала госсекретарь США. Президент России Дмитрий Медведев, который уже покинул Астану, в своем выступлении отметил, что ОБСЕ стало терять свой потенциал и нуждается в модернизации.
Радио «Свобода». Новости.
В странах Европы снегопады и морозная погода нарушили работу транспорта. Сегодня был закрыт ряд крупных аэропортов в Женеве, Эдинбурге, Лондоне и Лионе. Там взлетно-посадочные полосы засыпало снегом. Отложено несколько рейсов поездов Евростар через тоннель, проложенный под Ла-Маншем. В польском городе Белосток минувшей ночью зафиксированы рекордные для этого времени морозы, минус 26 по Цельсию. В Польше за последние дни замерзли 8 бездомных, несколько смертей от переохлаждения зафиксировано также в Чехии, Словакии и Германии. Союз НАТО готов продлить пребывание своей инструкторской миссии в Ираке на период после 2011 года. Об этом сообщил сегодня глава Объединенного командования сил НАТО адмирал Сэмюэл Локлир, отметив, что миссия продолжит работу, если будет получен соответствующий запрос иракских властей. НАТО, как и США, планирует завершить пребывание своих военнослужащих в Ираке к концу 2011 года. В составе миссии НАТО, занимающейся подготовкой сотрудников иракских сил безопасности, сейчас находятся 180 человек. Беллу Ахмадуллину похоронят на Новодевичьем, а не на Ваганьковском кладбище, как сообщалось ранее. Об этом передают информационное агентство со ссылкой на представителей Союза писателей Москвы и Центрального дома литераторов. Церемония прощания с поэтом состоится в пятницу 3 декабря в ЦДЛ. После нее пройдут похороны. Белла Ахмадуллина, выдающийся поэт и переводчик, скончалась 29 ноября в Москве на 74-м году жизни. В Москве открылась международная книжная ярмарка «Нонфикшн». Ярмарка интеллектуальной литературы проходит уже в 12-й раз. В этом году в ней принимают участие около 300 издательств из 19 стран. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Издатели подводят своего рода итоги года и стараются выпустить к «Нонфикшн» самые интересные книги. Среди других книжных ярмарок это отличается особой атмосферой, которая напоминает ежегодную встречу старых друзей, говорит директор издательства «Время» Алла Гладкова.
Здесь наша публика, здесь наш формат какой-то такой более человеческий. Здесь нет каких-то безумных дворцов, среди которых теряются мелкие и средние издатели вроде нас.
Издательство «Время», так же, как и их коллеги, представляет массу новинок. Среди них необычная книга Льва Рубинштейна. Это поэма, изданная в виде карточек. На нынешней ярмарке интеллектуальной литературы вообще много неожиданного. Всех посетителей ЦДХ, например, на «Нонфикшн» встречает импровизированная кухня. Так издательство «Вокруг света» представляет новый журнал «Первое, второе, третье» о кулинарии разных стран мира. Несмотря на то, что на ярмарке представлено множество книг, изданных на бумаге, все большее место на «Нонфикшн» занимают и электронные книги. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Правительство Испании объявило о новых шагах по борьбе с бюджетным дефицитом, призванных предотвратить острый финансовый кризис. Премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро заявил, что будут ужесточены условия выплаты пособий по безработице. Кроме того, частично будут приватизированы аэропорты крупнейших городов страны Мадрида и Барселоны, и государственная лотерея. Эксперты опасаются, что в ближайшем будущем Испания может столкнуться с проблемами, подобными тем, что заставили Грецию и Ирландию обратиться за многомиллиардной финансовой помощью к Евросоюзу. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. О последних событиях вы можете узнать также на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Премьер-министр России Владимир Путин дал интервью знаменитому американскому телеведущему Ларри Кингу. Полностью беседа в эфир выйдет в США в среду вечером по местному времени, однако ее фрагменты уже выложены на сайте телеканала. Это интервью стало вторым, которое Владимир Путин дал Ларри Кингу. В первый раз их беседа состоялась 8 сентября 2000 года, когда Путин был президентом России. Самым известным фрагментом беседы стал разговор о подлодке «Курск». На вопрос Кинга, что случилось с лодкой, Путин тогда ответил с улыбкой: «Она утонула». Интервью, которое стало для Ларри Кинга одним из последних в рамках передачи «Ларри Кинг Лайв», прошло в режиме телемоста и продлилось 40 минут. Кинг задавал Путину вопросы на английском языке, тогда как премьер отвечал ему на русском. О том, какие детали интервью Ларри Кинга с российским премьер-министром указывают на его программный характер, мы сегодня говорим с независимыми журналистами-международниками Дмитрием Сидоровым, он у нас на прямой телефонной связи из США, и Борисом Тумановым, он на прямой телефонной связи из Москвы. Начнем с Бориса. Добрый вечер, Борис Григорьевич.
Добрый вечер.
Случайно ли, по-вашему, совпадение даты интервью Владимира Путина Ларри Кингу и президентского послания Дмитрия Медведева?
Ну, мне кажется, что это совпадение не совсем случайно, но мне кажется, что в последнее время вопрос о преимуществе того или другого члена нашего тандема настолько уже набил всем оскомину, что подобного рода жесты, вот в данном случае со стороны Владимира Владимировича Путина, так сказать, чтобы подчеркнуть, что все-таки он важнее, это выглядит уже совсем просто по-детски и не по-альфа-самцовски. Но мне кажется, что вообще все содержание интервью, если говорить совершенно честно, я даже употреблю такое слово, совершенно бессмысленно. Я не могу понять, почему Ларри Кинг обратился к Путину. В качестве кого? В качестве будущего президента России, как он считает, или наоборот, в качестве уходящей натуры? в данном случае уходящей натурой является сам Кинг. Кстати, об интервью Путина, о его совершенно неадекватном ответе 10-летней давности, оно утонуло, в Америке все забыли. Поэтому, честно говоря, здесь даже нет, ну, хотя бы предположения о том, что самому Путину это было нужно, чтобы подкорректировать свой имидж в глазах американцев и так далее.
Вопрос Дмитрию Сидорову, независимому журналисту, живущему в США. Добрый вечер, Дмитрий Евгеньевич.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Какой резонанс имеет в США шоу Ларри Кинга на CNN и каково его политическое влияние?
Ну, насчет резонанса, да, у Ларри Кинга довольно большая аудитория. Это, пожалуй, одна из нескольких передач, может быть, немногих, которые держат CNN на плаву в Соединенных Штатах, потому что среди по рейтингу новостных кабельных каналов первое место стабильный уже очень долго занимает Fox. Что касается Ларри Кинга, то я не думаю, что существует какое-то политическое влияние вне Вашингтона на самом деле. Господин Туманов прав о заявлении Путина о том, что лодка утонула. Действительно, практически все забыли. В общем, на самом деле в Вашингтоне действительно наверняка многие люди в основном на холме, то есть имеется в виду в Конгрессе, смотрели, то есть будут смотреть это интервью сегодня вечером и читали отрывки из него, которые появились в интернете и были выложены CNN. Вот, я просто хочу сказать, что с точки зрения Кинга, скорее всего, он ожидал, я думаю, что он пригласил Путина, скорее всего, потому что он ожидал от него определенной жесткости и, может быть, даже какой-то неадекватности. Но что касается жесткости, то он ее дождался, естественно. А что касается неадекватности, не знаю, надо смотреть внимательно само интервью и смотреть на то, удалось ли господину Кингу каким-то образом вывести из себя господина Путина. А еще я хотел бы сказать, что я также согласен с господином Тумановым, несмотря на то, что я не очень хорошо разбираюсь в биологии, вот, но я согласен с господином Тумановым в том, что пока выложенные куски из этого интервью, в общем, никаким образом ничего нового, в них ничего нового не было.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, какие детали интервью Ларри Кинга с российским премьер-министром указывали бы его на его программный характер, мы сегодня говорим с независимыми журналистами-международниками Дмитрием Сидоровым, он на прямой телефонной связи из США, и Борисом Тумановым, он у нас на прямой телефонной связи из Москвы. Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне, внимательно следил за деталями состоявшегося интервью.
Путин дал интервью прямо откуда-то из Кремля после послания Медведева федеральному собранию. Естественно, эти даты не подгонялись с Ларри Кингом, они договаривались, я думаю, не за день до этого. Они оба не упускают ни одной возможности выступить в публичном пространстве. Идет такой какой-то бесконечный, непрерывный пиар в самых разных формах. Но если говорить о так называемых амбициях президентских, то выступление Медведева было очень слабым и абсолютно не президентским. А вот Путин, напротив, не имеет ни малейшего намерения отказываться от возвращения на свой пост.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, какие детали интервью Ларри Кинга с российским премьер-министром указывали бы на его программный характер, мы сегодня говорим с независимыми журналистами-международниками Дмитрием Сидоровым, он на прямой телефонной связи из Вашингтона, и Борисом Тумановым, он на прямой телефонной связи из Москвы. Вопрос Борису Туманову. Вот совпало это интервью с появлением на сайте WikiLeaks разоблачительных материалов, касающихся, в частности, и России, и российской демократии, и самой фигуры российского премьера. Как, по-вашему, удачны ли были его пассажи, ответы вот на эту часть вопросов Ларри Кинга?
Вы знаете, я думаю, что в этой части его ответы были, как вам сказать, корректно бесцветные, потому что реагировать на такую, в общем-то, будем говорить, несущественную деталь, как сравнение Путина и Медведева с Бэтменом и Робином, вообще не стоило бы. Тут Путин употребил несколько эпитетов, это грубо, это неэтично, это бестактно и так далее, хотя он наверняка отдает себе отчет в том, что именно в этих ипостасях, может, не обязательно Бэтмен и Робин, но старший-младший вот такой связки, его видит все население России, да и окружающего мира. Поэтому здесь, мне кажется, Путин просто отдал дань, ну, я не знаю, просто необходимости как-то среагировать на разоблачение WikiLeaks. Но я должен к этому добавить, что с моей точки зрения, вот весь этот ажиотаж, который поднялся сейчас вокруг этих утечек, в общем-то, он слишком, по-моему, переоценивает сущность этих утечек, потому что там нет ничего, что не было бы априори и по умолчанию известно. Я не имею в виду какие-то конкретные, хочет ли Хиллари Клинтон узнать, продолжает ли принимать президент Аргентины таблетки от стресса, понимаете, это просто забавный эпизод. Но то, что арабские страны, скажем, просят у Соединенных Штатов защиты от Ирана, ну, господи, это логично, это естественно, это должно подразумеваться и предполагаться любым профессиональным дипломатом или политиком. Поэтому вообще вся эта история, мне кажется, гроша ломаного не стоит. Другое дело, что вот в этом смысле действительно американской дипломатии, да и вообще всей дипломатии придется каким-то образом пересматривать свое отношение к собственным секретам и, может быть, наконец перестать, хоть немножечко перестать лицемерить. Только и всего.
Вопрос Дмитрию Сидорову. Вот Ларри Кинг сказал, что в США вызвали беспокойство слова Медведева о том, что Россия, если не договорится с НАТО о совместной программе «Про Европе», начнет новый виток гонки вооружений. Действительно ли это так встревожило американское общество?
Ну, общества нет, а я думаю, что политический истеблишмент несколько задумался. Это вообще, конечно, это было на удивление безответственное заявление президента Медведева. И, собственно говоря, потому что оно может только разозлить целый ряд людей, и в данном случае республиканцев, которые имеют большинство в палате представителей, и более никакой реакции это вызвать не может. Если немножко копнуть поглубже и посмотреть, что происходит за этим заявлением. Кстати, Путин подтвердил это все Ларри Кингу. У него была, то есть практически повторив слова господина Медведева, и он говорил, опять же, я его не цитирую в данном случае, об угрозе для России в связи с размещением ПРО. Ну, как обычно, Россию же всегда окружают одни враги, никого больше нет. Поэтому, собственно говоря, если действительно копнуть немножко поглубже, то хотелось бы посмотреть, откуда Россия возьмет финансовые средства для укрепления своих границ, то, как это обещал господин Путин господину Кингу, в случае неподписания, неутверждения договора в Конгрессе США.
Поэтому я, честно говоря, не вижу, кроме слов, реальной возможности у правительства Российской Федерации выделить достаточное количество средств для этого. А я хотел бы еще немножко задеть тот вопрос, который вы задали господину Туманову. На самом деле, что касается WikiLeaks, наверное, первый раз в своей жизни я соглашусь с господином Путиным, который сказал, что, ну, собственно, это не катастрофа. Я думаю, что это далеко от катастрофы. Это первое. Действительно, ничего такого особенного, чего мы не знали, чего бы мы не знали или о чем бы мы не догадывались, в этом не было. А в том, что Путина с Медведевым назвали Бэтменом и Робином, ну, я не знаю, я считаю, что люди поступили очень интеллигентно. В одной из своих заметок в Форбсе я назвал их хорошим полицейским и плохим полицейским, и тоже думаю, что я поступил довольно по-доброму с ними. Поэтому, но, видимо, такой характер у нынешней российской власти, которая болезненно реагирует на все, что происходит. Вот если бы, допустим, Путина назвали суперменом, ну, наверное, ему от этого стало бы лучше, не знаю, а Медведева назвали бы человеком-пауком. Вот тогда, может быть, они как-то, у них как-то бы и поднялось настроение.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, я слушала отрывки из выступления Путина, и меня очень сильно возмутила его фраза о том, что выборы – это есть суверенный выбор российского народа. Я считаю, вот эта фраза – это есть верх цинизма и лицемерия. Путин все сделал, чтобы уничтожить выборы в России, и после этого на весь мир заявлять о том, что выборы – это есть суверенный выбор россиян, ну, я считаю, это просто, ну, это бесстыдство. По-другому я не могу назвать это.
Вопрос Бориса Тумана. Убедительно ли прозвучали слова премьера о том, что россияне сами делали свой выбор, и этот выбор был демократическим?
Вы знаете, вообще вот эта часть его разговора с Ларри Кингом показалась мне наиболее комичной. Вот почему. Потому что Владимир Владимирович, видимо, решил, что его напоминание об инциденте во Флориде, его напоминание о том, что вот, дескать, у американцев не прямые выборы, а через выборщиков, уравнивает ситуацию в Соединенных Штатах с ситуацией с выборами в России. Вы понимаете, говорить такие вещи, забывая, или просто игнорируя, или просто не зная, может быть, о том элементарном историческом факте, что эта система действует в Соединенных Штатах, в Штатах уже не один десяток, если не сотни лет, ну, по крайней мере, две сотни лет, и что именно благодаря этой самой, пусть архаичной, но безупречной, в общем, системе, которая существует в Штатах, Штаты, Соединенные Штаты Америки и стали той страной, которой мы бессильно все время грозим там новым витком гонки вооружений там, и так далее и тому подобное. Понимаете, вот именно такого рода нюансы выдают внутреннюю беспомощность наших лидеров. И это больше всего и огорчает. Потому что если бы у Владимира Владимировича была возможность или способность поглядеть на эту ситуацию со стороны, то он бы наверняка воздержался от подобного рода таких высокомерных замечаний. Вот все, что я могу сказать. И мне очень жаль, что Россия снова подставилась в лице одного из своих лидеров.
Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, бывший главный редактор журнала «Америка», видит все признаки начавшейся предвыборной кампании.
Это, безусловно, предвыборная кампания корпорации, которая продвигает двух наиболее приемлемых, что ли, кандидатов Из этого не следует, что это имеет отношение к выборам демократии, какое-то отношение, потому что в данном случае речь идет, конечно же, о навязывании одного из вот этой корпорации, любого. В советские времена говорили, что первые самые демократичные выборы – это выборы жены для Адама, а сейчас это выборы из Путина и его секретаря. Это нельзя назвать выбором, конечно.
Слушаем вопрос москвички Елизаветы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня был бы вопрос к господину Туманову. Я хотела бы вернуться как раз к высказыванию господина Путина относительно оскорбительных и циничных, и как там неэтичных определений в адрес его и Медведева. Вы знаете, для меня его высказывание, когда он, отвечая, сказал, что это оскорбляет одного из нас, уже было показателем того, что это была заявка на участие в выборах и на расчет на победу. Потому что мне кажется, что не Америка, а именно Путин оскорбил своего, в общем-то, назовем его напарника. И мне хотелось бы спросить у господина Туманова, как вы считаете, а наши дипломаты и наша верховная власть между собой, они себе, наверное, позволяют более грубые выражения в адрес мировых лидеров? Спасибо.
Вы знаете, вы бесспорно угадали. Я не берусь судить насчет степени грубости всех других дипломатов там других стран, но мне довелось достаточно долгое время пробыть за границей, и хотя это было всего лишь в африканских странах, я общался с нашими дипломатами и должен вам сказать, что, учитывая еще и, так сказать, классовое происхождение их, за эпитетами достаточно грубыми дело не стояло. Но дело даже не в этом. Вы понимаете, я не исключаю, что и американские, и английские дипломаты употребляют тоже более крепкие выражения. Я еще раз повторяю, вот эта история с Викиликсом, это просто, ну, как вам сказать, анекдотический эпизод, ни больше, ни меньше. Да, всеобщая неловкость, но не больше того. Речь для меня важнее другое. Для меня важнее насколько трезво и оценивают наши с вами руководители реальную ситуацию в стране и реальную ситуацию в мире. И вот заодно я хотел бы вернуться к теме вот этих угроз ядерной гонки вооружений, которая прозвучала и в устах Медведева, и в устах Путина. Вы понимаете, меня это настораживает. Не потому, что я боюсь гонки вооружений. Кишка тонка. И у нас, и у американцев, кстати говоря. Дело не в этом. А дело в том, что тональность этих заявлений, как это ни печально, она подыгрывает той части американского истеблишмента, которая провоцирует новый виток напряжения в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Что значит новый виток напряжения для американцев, для республиканцев в частности, для ястребов, скажем, американских? Это возвращение от политики, сегодняшней политики Обамы, это возвращение к новой, более наступательной, агрессивной политике во всем мире. Скажем, вот недавние явные, между прочим, поползновения Европы к созданию собственной системы безопасности, и уже, так сказать, окрики из США. Все понятно. Но вы понимаете, в том-то и вся беда, что республиканцы, в свою очередь, отказом или затягиванием ратифицирования СНВ-3 подыгрывают нашим условно или, мягко говоря, консерваторам. Вы же понимаете, что для продолжения существования вот той формы, формы режима, который существует у нас, необходим изоляционизм. Пусть не абсолютно герметический, как при советской власти, но все-таки какая-то враждебность, какое-то вот отторжение внешнего мира, если это не КНДР и не Китай. Поэтому, когда республиканцы говорят, нет, мы не будем ратифицировать, потому что это уступка России, а мы отвечаем, ах, не хотите ратифицировать, а мы вот сейчас вам гонку вооружений устроим, потому что вы нас к этому вынуждаете. Естественно, и в Соединенных Штатах, и в России общественное мнение начинает действительно поджимать, так сказать, губы и говорить, ну, а вы знаете, что-то эти американцы или что-то эти русские начинают себя плохо вести.
Напомню, что интервью Ларри Кинга с российским премьер-министром мы обсуждаем с независимыми журналистами, международниками Дмитрием Сидоровым, он на прямой телефонной связи из США, и Борисом Тумановым, он на прямой телефонной связи из Москвы. А сейчас ненадолго прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Суд подмосковного города Химки отказался прекратить дело против главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова о клевете на главу местной администрации. Комиссия Генпрокуратуры России обнаружила грубые нарушения в работе правоохранительных органов Кубани. По сообщению пресс-службы ведомства, комиссия потребовала поставить на учет почти 250 преступлений, ранее скрытых органами внутренних дел Краснодарского края. Было Ахмадулину похоронят на Новодевичьем, а не на Ваганьковском кладбище, как сообщалось ранее. Церемония прощания с поэтом состоится в пятницу 3 декабря в ЦДЛ. После нее пройдут похороны. Тбилиси может заблокировать принятие итоговой декларации саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, если в ней не будет сформулирована позиция о признании территориальной целостности Грузии. Выступая в среду на саммите ОБСЕ в столице Казахстана Астане, президент Грузии вновь обвинил Россию в том, что она не выполняет договоренность о выводе войск из Южной Осетии и Абхазии. Партия коммунистов Молдавии протестовала в Центр избиркома Республики результаты прошедших 28 ноября досрочных парламентских выборов. Коммунисты требуют пересмотра итогов, утверждая, что провели параллельный подсчет голосов и выявили многочисленные нарушения. В странах Европы снегопады и морозная погода нарушили работу транспорта. Сегодня был закрыт ряд крупных аэропортов в Женеве, Эдинбурге, Лондоне и Лионе. Там взлетно-посадочные полосы засыпало снегом. Союз НАТО готов продлить пребывание своей инструкторской миссии в Ираке на период после 2011 года. Об этом сообщил сегодня глава Объединенного командования сил НАТО адмирал Сэмюэл Локлир. Правительство Испании объявило о новых шагах по борьбе с бюджетным дефицитом, призванных предотвратить острый финансовый кризис. Премьер-министр Луис Родригес Сапатеро заявил, что будут ужесточены условия выплаты пособий по безработице. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что интервью Ларри Кинга с российским премьер-министром мы обсуждаем с независимыми журналистами, международниками Дмитрием Сидоровым, он на прямой телефонной связи из США, и Борисом Тумановым, он на прямой телефонной связи из Москвы. Политолог Станислав Белковский находит случайным совпадение даты интервью и президентского послания.
Интервью Путина Ларри Кингу планировал задолго до вчерашнего выступления Дмитрия Медведева. Это дань уважения уходящему на пенсию одному из ведущих тележурналистов современности. Путин, конечно, помнит еще свое интервью Ларри Кингу в 2000 году, когда создалась судьба атомной подлодки «Курск». Я думаю, что в те времена, несмотря на негативный контекст знаменитой фразы «Она утонула», все равно он воспринимается Путиным с ностальгией. Я тоже думаю, что никакого особого политического содержания в интервью Владимира Путина Ларри Кингу нет. Во-первых, Путин не использует потребности в предвыборной кампании, впрочем, как и Медведев. Кто из них будет определен единым кандидатом от Кремля президента России в следующем году, тот он и станет. Но уж тем более странно было бы полагать, что там вся программа Ларри Кинга может иметь какое-то отношение к электоральным перспективам Владимира Путина как российского политика. И ничего такого, что заставляло бы считать интервью Ларри Кинга политическим манифестом, ориентированным на выборы 2012 года, Владимир Путин все же не сказал.
Вопрос Дмитрию Сидорову. А какие темы, касающиеся России, сейчас наиболее интересны американской аудитории?
На самом деле, политически это, безусловно, договор, а все остальное как-то уходит на второй план, особенно Россия не фигурирует в американской прессе так серьезно, то есть, ну, кто это будет читать? Естественно, интересные экономические новости, которые касаются добывающих компаний, компаний, у которых ADR торгуется на Нью-Йоркской бирже. Да, это интересно, безусловно, потому что существует заинтересованность у инвесторов. На самом деле, практически на этом весь интерес и заканчивается. Я, Владимир, просто хотел бы сказать еще, ответить господину Туманову. На самом деле, Ястребов, ну, это какой-то советский термин, называть республиканцев ястребов, ястребами, а демократов голубями, но я бы не стал так делить все на черное и белое, это во-первых. А во-вторых, я должен заметить, что есть достаточно серьезная часть людей в Конгрессе и в Сенате, которые очень трезво относятся к тому, как надо, каким образом необходимо вести политическую линию в отношении России. Я считаю, что она должна быть довольно трезвая. А что касается гонки вооружений, помимо того, что я уже сказал, последняя гонка вооружений очень четко показала возможности каждой из стран. Вот. А кроме того, я хочу заметить, что режиму в Москве, собственно говоря, не нужно ничего для того, чтобы убеждать население в чудесах демократии и силе страны. Поэтому ему никакого дополнительного повода для того, чтобы это делать, не нужно. И никакие республиканцы сильно не помогут или сильно не затруднят это движение. И последнее, что я хотел сказать, меня несколько удивляет вот этот разговор о том, что вот Путин сказал о том, что это, что выборы – это суверенный выбор российского народа. А что бы вы хотели, чтобы он сказал? Что он что, должен был сказать, что, вы знаете, все, да, у нас все очень плохо, у нас нет демократии, мы душим свободу. Но в этот момент я думаю, что Сурков в обнимку с Павловским наверняка выпали бы из окна в своих кабинетах. Я что-то не помню, чтобы Саддам Хусейн говорил что-нибудь по поводу какого-либо негатива, сопутствующего его режиму. Поэтому, мне кажется, это довольно странно. Чего так возмущаться-то по этому поводу? Он сказал то, что он должен был сказать, пытаясь на самом деле в очередной раз развести всю американскую общественность и собственно говоря, все.
Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, не видит оснований говорить о соперничестве президента и премьера.
Все разговоры о противодействии премьера и президента, их команд, это даже не преувеличение, это просто выдумка. Существует единый коллектив, который, на удивление, сплочен, и у которого не только единые цели, но и методы работы. При том, что люди, конечно, разные, разных поколений. Политики 10 лет – это уже другое поколение. У них, в общем, близко очень совпадение взглядов. Поэтому все эти размышления бесконечные очень малопродуктивны и ничего не добавляют к пониманию ситуации. Оба эти лидера работают, как принято говорить, в тандеме. И этот тандем доказывает свою эффективность, как бы не хотелось это воспринимать кому-то.
Слушаем вопрос москвички Татьяны.
Здравствуйте. Я сожалею, что я, наверное, тоже повторяюсь, но я по поводу вот того выступления Путина, где он отметил, что ему не понравилось его сравнение Медведева с Бэтменом и еще вторым персонажем. Меня, знаете, удивляет следующее. Скажите, пожалуйста, а никто не обратил внимания? Собственно говоря, не все документы WikiLeaks еще выложены. Откуда Путин знает, не будет ли там разоблачительных документов, что говорят его дипломаты, или что говорил он во время встречи с Обамой в Москве, когда там генерал в красной рубашонке раздувал самовар. Собственно говоря, на их лицах были написаны более непритязательные вещи, нежели то, что приватным образом говорят, сообщают дипломаты. Они сообщают это не публично, как его друг Чавес. Вот мне кажется это странным, что Путин как будто уже больше знает, нежели знают все остальные, кто в курсе дела публикации WikiLeaks.
Вопрос Борису Туманову. Чувствуется ли уверенность премьера, что никаких разоблачительных материалов не появится на сайте WikiLeaks?
Я чувствую уверенность его в другом. В том, что какие бы разоблачительные, там, умопомрачительно разоблачительные материалы не появились в этих утечках, он всегда имеет возможность сказать, что это грязная русофобская клевета, направленная на дискредитацию России и ее сплоченного тандема, как только что предыдущий вот наш собеседник говорил. И на этом закончится. И поверьте мне, 95% населения ему поверит и возненавидит американцев еще больше. Только и всего. Он не задумывается над такими вещами. Вы понимаете, то, что о нем думают на Западе, ему глубоко безразлично. С ним дружит Берлускони, который в значительной степени тоже, так сказать, очень подмоченной репутацией. Николя Саркози вокруг него порхает. А что думают о нем французы, греки, сами американцы и так далее, да и, в общем, и россияне, ему абсолютно все равно. Вот в этом, как это ни парадоксально и как это ни печально, и заключается, я бы сказал, незыблемость позиции российского руководства и российской власти во все времена.
Слушаем вопрос москвича Вадима.
У меня вопрос к журналисту из Нью-Йорка. Вот не думаете ли вы, что с приходом нового Конгресса вот Запад перестанет так порхать, как порхает Саркози, как Берлускони, о подарках говорят, что там есть дорогие подарки. И в отношении вот той позиции, которую занимают наши лидеры, и в том числе и вот журналистское сообщество, что вот НАТО – это агрессивный союз, что как будто они не знают, что НАТО состоит из самых передовых демократических государств, и что никакой угрозы от НАТО не исходит, и что не надо тратить деньги нашего народа, лучше их тратить на противостояние с НАТО, лучше его тратить на образование, на культуру, на здравоохранение. И вот есть ли надежда, что республиканцы все-таки не будут так порхать, а будут оценивать так, как не в телеграммах это делается, а телеграммные оценки выскажут и реально.
Вопрос Дмитрия Сидорова. Изменится ли отношение к России со сменой сенатского и парламентского большинства в США?
Я думаю, что в какой-то части изменится, да, но просто потому, что Палата представителей реально влияет на распределение бюджетных средств. В большей степени, да. Я думаю, что, что касается договора, то, то, скорее всего, идет довольно серьезный торг между республиканцами и Обамой. И, может быть, мы, имеет смысл говорить об обмене ратификации этого договора Палаты представителей или голосования за этот договор Палаты представителей в обмен на значит, налоговые льготы для всех слоев населения, включая тех людей, которые получают больше 250 тысяч долларов в год. Поэтому я думаю, что, конечно, какие-то изменения будут. Коснутся ли они, повлияют ли они каким-то образом так серьезно на администрацию Обамы, чтобы она изменила свой курс по отношению к Кремлю? Думаю, что вряд ли. Я думаю, что вряд ли это произойдет. Мне параллельно пришла еще одна небольшая мысль в голову, которую гнать я не собираюсь. А вы знаете, что вот в связи с этими ультиматумами, которые первые его естественно, предъявил господин Медведев в Вашингтоне, а вторым стал господин Путин в программе Ларри Кинга. Я хочу сказать, что еще одной стороной является то, что они похоронят эту программу в Сколково, над которой они так дрожат и трясутся, эту программу модернизации, потому что, опять же, это тоже разозлить людей здесь, несмотря на большие деньги господина Виксельберга, на самом деле ему одному ее вряд ли потянуть. А что касается господина Подберезкина, ну, конечно, можно представить себе все в радужных тонах. Я, правда, тоже не очень верю в том, что между Медведевым и Путиным существует противоречие, но я свято верю в то, что между командами Медведева и Путина существуют серьезные противоречия. И связаны они не с политической линией, а связаны они исключительно с финансовыми вопросами.
Владимир Буковский, бывший советский правозащитник, незарегистрированный кандидат в президенты России на выборах 2008 года, считает обсуждавшиеся темы откровенно предвыборными.
Ну, это похоже на предвыборную кампанию. Потому что на эти темы в России сегодня, на темы о демократии и правах человека, говорят только на публику, только для того, чтобы обеспечить себе некий имидж, а не всерьез. Так что, похоже, да, похоже, это начало их кампании. Хотя мы еще не знаем расклада, мы не знаем, кто будет кандидатом, кто не будет и так далее. CNN, конечно, до сих пор ведущая телевизионная программа, телевизионный канал. И, конечно, для Запада он важен, это как бы флагман здешний их, показать, как бы, какое ожидать будущее, тем более в отношениях с Западом. Это, конечно, для предвыборной кампании важно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Борису Туману. Вот Владимир Путин заявил в интервью, что когда придет время, он примет согласованное с президентом Медведевым решение о том, будет ли он вновь выдвигать свою кандидатуру на пост президента России в 2012 году. Как вам кажется, своевременно ли подобное заявление, или оно опережает события?
Владимир, вы понимаете, эту формулировку в разных вариантах, а точнее с разными нюансами и с небольшим переносом акцентов, мы слышим вот уже больше двух лет президентства Дмитрия Медведева. И тот, и другой член тандема отвечают неизменно в одних и тех же выражениях, только переставляя слова. В нужное время мы посоветуемся и согласованное примем решение. Ну, во-первых, мне кажется, что оба автора вот этой нудно повторяющиеся фразы или мысли не понимают, насколько комично это выглядит со стороны и вообще для людей, знакомых с нормальной демократической системой. Вы понимаете, значит, Путин вроде бы является лидером крупнейшей политической партии России, не будучи ее членом. Так? Медведев является беспартийным. На основании чего они будут договариваться о том, кто из них пойдет в президенты? То есть, добро бы они принадлежали к одной партии, скажем, внутри какой-нибудь там французской партии, договариваются там, Саркози или, условно говоря, Ширак пойдет на выборы, да, внутри партии начинаются переговоры, ссоры, столкновения, коллизии. Так в каком качестве говорят между собой или будут говорить и договариваться между собой Медведев и Путин? В качестве близких знакомых, друзей по тандему, вот это абсурдно, это никакой логике не поддается, понимаете? Поэтому я считаю, что все эти, во-первых, разговоры и увиливания от называния вещей своими именами, в общем, они предназначены только для того, чтобы скрыть очевидное, яростное, на подкорковом уровне стремление Путина остаться у власти еще на 12 лет, и с другой
другой стороны, нежелание Медведева выглядеть совсем уж картонной фигурой.
Вопрос Дмитрию Сидорову. Убедительно ли для американской аудитории звучат обещания от двух лидеров согласовать решение о том, кто из них будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента через 2 года?
Ну, широкая американская аудитория, честно говоря, я в нынешней ситуации, я думаю, что совершенно все равно, каким образом они там договорятся между собой, потому что для них это, ну, совершенно тайна за 7 печатями, тут бы разобраться, как, каким образом администрация в Вашингтоне будет решать те насущные финансовые проблемы, которые довольно серьезно давят на ситуацию дома. И это волнует людей больше всех. Россия волнует исключительно людей, которые более или менее что-то читают и понимают во внешней политике. Она их волнует в связи с Ираном. И эта ситуация действительно любого более или менее смыслящего и нормального человека беспокоит. Да? То есть люди считают, что Россия, там, предположим, несмотря на то, что она согласилась на последний пакет санкций против Ирана, то есть все заявления Путина и Медведева и последнее заявление Путина у Ларри Кинга свидетельствуют о том, что они считают, что пока никакой угрозы от Ирана для Европы нет, и, соответственно, развертывание там ПРО или третьего укрепительного района, соответственно, это более угрожает интересам России, чем угрожает интересам Европы. Поэтому складывается такая ситуация. Я знаю, например, что серьезное опасение и в Белом доме, и в Госдепе, и участие людей в Конгрессе вызывает возможность России поставить ракеты Ирану. Вот это, на самом деле, ракеты или передать им какие-либо военные технологии. Вот это, на самом деле, вызывает серьезные опасения, потому что Россия меняла свою позицию несколько раз и, собственно говоря, показала, что ничего окончательного в этой части для нее не существует. Поэтому слова Путина и того же Медведева о гонке вооружений можно, например, расценивать и с этой точки зрения. Так что вот так. Собственно говоря, каким образом договорятся Путин и Медведев о том, кто из них будет президентом, кто из них будет подавать еду или наоборот, ну, на самом деле, как в достаточной степени политический истеблишмент здесь, насколько я это себе представляю и понимаю, разговаривая с разными людьми, полностью убежден, что власть в стране находится абсолютно под контролем господина Путина. Те, кто понимает немножко больше, считают, что она находится под контролем господина Путина и господина Сечина. У Медведева реальных рычагов для... Я не говорю о том, хочет он этого или нет, это другой вопрос. Я не думаю, что он этого хочет. Но реальных рычагов для того, чтобы противостоять этому, нет. И я думаю, что еще долгое время не будет.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», не считает состоявшееся интервью началом предвыборной гонки.
Я не слышал про то, что Путин ведет предвыборную кампанию. На момент, когда подойдут сами выборы, мы так и не узнаем, что предвыборная кампания была или ее не было. Поэтому Путин, безусловно, политик номер один в России. Время от времени он точечно об этом напоминает, хотя и так все помнят и знают. Интервью Ларри Кинга, тем более как последнее его интервью с крупным мировым государственным деятелем, это очень удачный ход для того, чтобы о себе напомнить. Это совершенно не означает, что это избирательная кампания, просто Путин был, есть и, видимо, будет в каком-то качестве определять российскую политику. Это не предвыборная кампания, это жизнь у нее такая.
Вопрос Борису Туманову. Какой главный контраст с интервью 10-летней давности Ларри Кинга с Владимиром Путиным бросается в первую очередь в глаза?
Ну, за 10 лет, и я сразу отвечаю на это, за 10 лет Владимир Владимирович приобрел ту абсолютную самоуверенность, которую ему так не хватало 10 лет назад. В той беседе с Ларри Кингом я, честно говоря, очень подозреваю, что вот это его злополучное «Она утонула» — это не было вызовом, это не было сознательной наглостью, это не было ерничеством, это было результатом его полной растерянности в этой ситуации. Я вовсе не хочу выступать в роли его адвоката, но у меня сложилось впечатление, что это просто... потому что он был еще тем, кем он еще был перед тем, как быть избранным президентом. Не будем забывать, в конце концов, историю его появления у власти в России. Поэтому вот я и говорю, сегодня он показался мне достаточно уверенным, чуточку, может быть, излишне самоуверенным, чуточку, я бы сказал, снисходительно высокомерным, но это, видимо, его представление о том, как должен себя вести солидный, уверенный в себе политический деятель.
Вопрос Дмитрию Сидорову. Какой прогресс вы заметили в поведении собеседников спустя 10 лет после первого интервью?
Ну, единственное, что я могу сказать, что у меня было ощущение, что Ларри Кинг разговаривал с мумией. Вот, если говорить о реакции господина Путина на вопросы господина Кинга. Это единственное, что я могу сказать. Господин Путин довольно хорошо держал свою мимику, и, ну, собственно, было бы удивительно, если бы произошло что-то другое. Честно говоря, на месте господина Кинга, но он на своем месте, естественно, я на своем, но можно было бы господина Путина все-таки попытаться ущипнуть и больнее. Я не знаю, может быть, действительно господин Туманов прав, господин Путин стал немножко поувереннее, хотя я, честно говоря, не видел сильной неуверенности в том, в предыдущем интервью, которое было, я имею в виду то, которое было 10 лет назад. Ну, такой же довольно наглый и самоуверенный господин. Ну, собственно говоря, и все. Вы знаете, Владимир, я тут вспомнил замечательно к отношениям Путина и Медведева, я вспомнил замечательную цитату из «Бэтмена и Робина», когда Робин говорит Бэтмену: «Я очень хочу машину, девчонки западают на машины». И Бэтмен ему отвечает: «Вот именно поэтому Супермен работает один».
Вопрос Бориса Туманова. Как, по-вашему, с учетом опыта десятилетней давности, был ли с самого начала эффект от интервью с Ларри Кингом рассчитан на внутреннее потребление вот политтехнологами Кремля?
Вне всякого сомнения, но все-таки я позволю себе одну, может быть, крамольную мысль. Мне кажется, что в то время Путин еще хотел нравиться западной аудитории. Не потому, что он эту аудиторию любил, не потому, что он ее уважал, не потому, что она для него была авторитетом, но прежде всего потому, что все-таки, как каждый экс-советский или оставшийся советским человеком, живет в нас это вот почти генетическое такое преклонение перед вот этим самым загнивающим Западом. То есть вроде бы и они бяки, а все-таки лестно, когда ты производишь на них впечатление. Я очень поверхностно, естественно, раскрываю эту тему, но мне кажется, что тогда в Путине я очень внимательно смотрел то его интервью. Меня тоже тогда бесило и возмутило это вот «Она утонула». Но по прошествии времени, присмотревшись и прокрутив свои впечатления, я понял, что у него была все-таки какая-то вот задняя мысль произвести доброе впечатление, хорошее впечатление, чем-то поразить публику.
Спасибо. Напомню, что интервью Ларри Кинга с российским премьер-министром, который выйдет в США в среду вечером по местному времени, но ее фрагменты уже выложены на сайте телеканала, мы обсудили с независимыми журналистами-международниками Дмитрием Сидоровым, он был на прямой телефонной связи из США, и Борисом Тумановым, он был на прямой телефонной связи из Москвы. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Протесты против подтасовок на выборах, холера, нищета, неразобранные завалы после землетрясения. Репортажи с Гаити говорят о затяжном бедствии. Почему гаитяне отторгают внешний мир и винят во всех бедах его? Способна ли эта страна к развитию? А если да, то как? Слушайте программу «Время и мир» в среду в 22 и в четверг в час и в 15. Время московское, радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.